Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Радиогостиная в эфире. Ирина Латашинская за пультом. Олег Шевкун у микрофона. Я не знаю, чувствуете ли вы приход весны. Иногда он чувствуется, иногда вдруг смотришь, куда-то уходит весна, и опять холодно, и опять снег. А Наталья Сербина сегодня с нами, фольклорист, музыковед, исполнитель. Наталья, добрый день и добро пожаловать в радиогостиную.
Добрый день всем.
Наташ, вот ты, вот только честно, живя здесь в городе, ощущаешь приход весны?
Пока не очень. Ну, разве что небо голубое.
Но ведь ты жила не только в городе. И, насколько я понимаю, все-таки за пределами вот этих наших кирпичных, бетонных джунглей это время гораздо более, ну, не знаю, тонкое, что ли. Этот приход ощущается постепенно.
Да, постепенно, когда видишь природу перед своими глазами. А когда видишь дома, то сложнее.
Сегодня мы говорим о весенних народных традициях. Прежде всего, традициях украинских, также и российских, славянских традициях. Мы пытаемся разобраться в клубке. А клубок, между прочим, весьма противоречивый. Кто-то скажет, ну, а что же говорить, все понятно, там веночки плели. Нет, веночки еще не плели. Не плели, конечно, да. Но хороводы все-таки водили. Но я начну с того, что долгое время для меня было загадкой. Помню с детства такую украинскую песню, которую мы слушали, да и пели даже в хоре, в обработке Леонтовича, в которой были слова «Щедрик-щедрик, щедривочка, прилетела ластивочка, стала собі щебетати, господаря викликати». И нам говорили, что это рождественская новогодняя песня. Значит, какая ласточка в Новый год? Наташа, она же там крылышки отморозит. Куда она прилетела? Кого она там выкликала? И какие там овечки родились под Новый год? Что за... Вот потом выяснилось, что она еще и рождественская песня. Колядка. Ну, это же просто
щедровка.
Переплетение.
Щедровка.
Щедровка, это что значит?
То есть, я думал, колядка. Зимняя песня, которая поется после старого Нового года, после вечера 13 января.
То есть это все-таки январь, это еще не весна.
Да.
А что там ласточка делает? Она все-таки прилетает так рано?
Да, вот все дело в том, что, изучая историю, до Петра I Новый год праздновался 1 марта. Это начало земледельческого Нового года, соответственно, рассвет, расцвет природы и прилет птиц. Важный момент, Новый год начинался, когда прилетали птицы. Вот. А прилететь они могли уже в тепло, и, соответственно, и земля тоже начинала как-то двигаться, что-то начинало расти. Можно было сеять, пахать и так далее.
И вот эта история, скорее всего, все-таки дохристианская. В том плане, что это ожидание прихода весны, ожидание прилета птиц, которое сопровождалось, наверное, все-таки языческими верованиями, на которое потом еще и накладывается христианское содержание, и все это переосмысливается, и получается нечто, ну, не знаю, какое-то такое соединение. Насколько справедлива такая характеристика, что вот, вот это наложение, которое, ну, само по себе бывает довольно сложным?
Совершенно верно вы говорите, потому что в годовом цикле очень много праздников, которые совмещают, которые такие двойные, как бы и день празднования святого какого-то, и народный праздник соединяются. Например, на тот же старый Новый год святой Василий, святая Мелания отмечаются их дни, этих святых. А в народе Василий и Меланка — это такая веселая парочка, которая...
В смысле там, парочка? Они же ну, не муж, не муж с женой.
Либо они просто брат и сестра, либо там, мать и сын, которые ходят вместе. Ну, это было связано и с обходом дворов традиционным в каждом селе у крестьян. Они могли ходить переодетыми там, друг в друга, например, женщина-мужчину и наоборот. И это карнавальное действие, отголосок римских сатурналей, еще европейских каких-то традиций. Да, но факт тот, что да, зимний праздник такой, Иван Купала, опять же, святой Иван, да, там креститель и
Иван Креститель, да. Так это праздники. Ты имеешь в виду вот 19 января, что ли?
Нет, нет. Ну, да.
Крещение.
Крещение — это одно, а я имею в виду лето.
А, уже лето.
Уже,
Иван Купала. Я понял. То есть получается что? Получается, есть христианские святые и есть народное понимание, народная картинка, а народ, получается, он ведь приближает к себе. Ну вот, Василий, да.
Конечно, конечно. Я в одном селе записывала напев, он называется «Многолетие», с припевом «Кирия Элейсон, Христия Элейсон». Бабушки переиначили «Кирия лесом, Христия лесом». Бежали две девушки по лесу. Так. То есть народ всегда адаптирует под свое сознание в соответствии со своим пониманием, чтобы было понятно.
Да, чтобы было понятно, по-гречески это означает «Господи, спаси, Христос, спаси», а вот лесом это уже нашинское, да, такое, да, нашинское восприятие.
Да.
А много таких ситуаций, когда берется что-то незнакомое, переиначивается и представляется вот таким, ну вот своим, и потом человек уже забывает, люди забывают, откуда это все произошло.
Это бывает часто и на разных уровнях, от адаптации слов самих песен до даже каких-то обрядов. Я немножечко расширю географию.
Давай.
Я знаю такой случай из индийской традиции. В одной семье женщина выходила замуж, и в доме была кошка, и чтобы кошка не мешала приготовлениям, ее поместили где-то на веранду, в какую-то клетку, и вот она там находилась несколько дней.
Где были борцы за права животных?
Дело не в том, чтобы кошка не путалась под ногами. Потом выходила замуж дочь этой женщины, и тоже кошку посадили в клетку. Потом выходила внучка, правнучка, и вот правнучка спросила: «А зачем мы кошку сажаем в клетку?» Ей ответила бабушка: «Почему? Потому что так положено, потому что так в нашем роду всегда
делают». То есть вырабатывается традиция, и люди перестают понимать, откуда это. И получается, просто вот так положено, так заведено, а корни этого уже уходят.
Да.
Сейчас, когда ты занимаешься исследованием фольклора, и когда ты с этим разбираешься, часто бывает вот эта история, что корни уходят, и ты видишь лишь отголоски. И тебе, как, знаешь, вот слушаешь телефонные разговоры, ты слушаешь только одну часть, а другую часть приходится додумывать. Вот по отголоскам приходится восстанавливать, а что же там было?
Да, даже бывали непонятные слова в песнях, которые уже сами бабушки не могли расшифровать. То есть их спрашиваешь: а что это обозначает слово? «Так наши мамы спевали», «так наши мамы пели». То есть непонятно. Какое-то старое диалектное вот слово, какое-то бытовое.
Мы сейчас вернемся к весне, к весенним традициям. После прошлого эфира, а мы встречались здесь, в радиогостиной, где-то чуть больше года назад, зимой уже прошлого года, был такой комментарий: почему у вас гостья молодая, а поет как бабушка? Ну, ты еще здесь не пела, они не слышали этого, наши слушатели. Кто-то, наверное, помнит, а потом, может быть, еще и удастся что-то спеть. А может быть, нет, я не знаю. Так вот, ответь слушателю, почему поешь как бабушка?
Я пою не как бабушка, у меня не старческий голос, а, скажем, молодой, но старинной традиции, да, как исполнялись песни вот.
То есть опять это не то, как оно выглядит на эстраде сегодня, а что называется, более аутентичный такой.
Да, да, это называется аутентичная манера.
Ну, хорошо. Да, кстати, вот эта вот история про Кирия Элейсон мне напомнила вот что. Я думал, что это абсолютно просто какая-то детская такая вот детское переживание, а оказывается, это отражение того, что есть в народе. В принципе, мы пели в школе, в классе, в первом, во втором песню «Хотят ли русские войны?» Угу. Я помню, что некоторые слышали, я тоже был уверен, что там это мы поем про котяток русских. Там котятки русские. Вот, а они там котятки русские войны. Угу. Так вот, оказывается, это не уникальная история, это то, что делается. А что дальше? Вот начинается весна, начинается она с прилета птиц, пробуждение природы. Да. Мы часто говорим, природа просыпается, но просыпается человек. Вот это наделение природы или наделение весны, ну и там, не знаю, сказки, спектакли, все что угодно с весной связаны, вот эта персонификация, насколько распространена она была, я понимаю, что сейчас мало что от этого осталось, но вот по твоим исследованиям, насколько это, и как выглядит весна? Вот она девушка, она, у нее есть какие-то одежды, у нее есть какие-то спутники, вот как это работает все?
Значит, судя по песням, которые еще я в 90-х и начале 2000-х записывала по Центральной Украине, да, существуют персонажи и зимы, и весны, и даже лета. То есть в Веснянках весна, да, молодая девушка, которая либо сидит на пенечке, либо на дубочке, вышивает либо милому сорочку, либо дарит ее лету своему...
А лето — это ее жених, получается, нет?
Не обязательно, просто последователю. Да-да-да.
И вот ты говоришь, 90-е годы записывала, то есть сейчас это уже теряется? То есть за вот время твоей жизни ты, если я правильно услышал, стала свидетелем некого увядания традиции? То есть если сейчас поедут вот в те регионы, можно записать то, что ты записывала 20 лет назад, или уже вряд ли?
Ну, может, и можно, если долго расспрашивать, скажем, старых людей. Но в основном это помнят люди довоенных годов рождения, то есть 30-х годов рождения. Таких становится все меньше уже. И, конечно, эти бабушки, а это уже, да, были пожилые женщины, они вспоминали молодость свою и юность, как они пели там в 20-х, 30-х годах. Когда они действительно выходили там на гору, причем группами могли выходить одна группка на одну гору или холм, вторая на вторую, и там они перекликались с помощью песен, либо вылазили на деревья, залазили, и оттуда, чтобы поближе к небу докричаться, и песни не были развлекательными, как раз обрядовые, они несли свой четкий смысл, у них были свои цели, обратиться к силе природы, призвать весну, чтобы она поскорее пришла, принесла тепло. А вместе с теплом будет тепло для земли, будет урожай и так далее.
То есть это еще были остатки язычества.
Конечно.
И это уживалось в сознании, скажем так, христианства, православное христианство на селе вот с этим нормально сосуществовало? Или были какие-то, ну, я не знаю, войны, противостояния? Или оно просто объединилось, и вот такой, такой конгломерат, понимаешь, вот уже был?
По-разному. В основном мирно сосуществовало, но были какие-то села, когда я приезжала, мне говорили, нет, мы веснянок не знаем, нам батюшка запретил их петь, все, мы их не поем.
То есть кое-где это противостояние было?
Было, да.
Идем дальше. Итак, прилетают птицы... А сельскохозяйственные работы, они ведь начинаются, наверное, все-таки довольно рано, потому что, ну, если сравнить с Центральной Россией, теплее-то оно раньше. Вот пели, хороводы водили, пока еще время есть, потому что через какое-то время, ну, не до хороводов будет, надо землей заниматься, надо...
Ну, во-первых, хороводы водили не все, а в основном молодежь, это девушки, ну, как-то уже замужние не участвовали в хороводах.
Ну, как бы да.
Это все-таки молодежный такой, да, досуг. Вот. Во-вторых, в народе часто были свои сроки начала этого действа, то есть когда можно было спеть самые первые веснянки со словами, например, «Ой, дай Боже, весну почать». Весну начать, да, дай на те лито, на следующий год, лето это год, да, звеличать. Вот. И в одних местностях говорили, что веснянки можно было петь, когда растанет снег. В других, начиная со Сретения, это 15 февраля, как мы знаем, уже борьба зимы с весной, и весна обычно побеждает, и даже народные приметы были связаны с этим днем, смотреть на погоду, какая погода в этот день, такая будет там следующий год, условно говоря. В некоторых местностях после Евдокии, то есть с 14 марта начиная, по новому стилю, а по старому, опять же, это 1 марта получается.
Ну то да, то есть с Нового года
с Нового года, да,
все это идет природы. Сюда же. Я напомню, что сегодня мы беседуем о весенних традициях, мы пытаемся разобраться в клубочке. В клубочке это много интересного. Мне сейчас, честно говоря, ну и мы к этому подойдем после нашей короткой отбивки, но мне резануло вот так вот ножом по сердцу, когда ты говорила про Сретение, и ты просто для тебя вот это было, ну, то, как ты это озвучила, это вот весна с зимой или зима с весной встретились. И мы поговорим об этом, потому что мне важно понять, как это воспринимается в народе. Мы знаем библейский подход, мы знаем, что в христианском понимании за этими праздниками. Угу. Но нужно также понимать, с чем мы имеем дело, когда идем к людям, когда говорим с людьми. Я напомню, что Наталья Сербина сегодня с нами, музыковед, искусствовед и фольклорист, и исполнитель также. И мы сегодня, наверное, больше поговорим с Натальей, да, вот я понимаю, что у вас может возникнуть желание писать вопросы. Пишите, если что, может быть, в следующий раз ответим, но материала сегодня очень много, поэтому давайте сделаем коротенькую нашу перебивку, и после нее вернемся к нашей беседе здесь, в радиогостиной.
Радиогостиная. Говорим о главном, и не только.
Наталья Сербина сегодня с нами. Я правильно понимаю, что в народе вот эти представления «Весна с зимой встретилась», «Весна зиму выгоняет» и так далее, были, в общем, раньше, чем мы, христиане, стали наполнять их христианским смыслом.
Да, да.
То есть, когда мы сегодня противостоим, говорим, нет, это все не так, исторически вот память народная хранит какие-то вещи.
Конечно, да. То есть это не я придумала, и даже не те люди, которые мне рассказывали, это было и раньше, и это отображено в этнографической литературе разного рода. То есть, да, это такие факты.
А песни, вот ты говоришь про «Веснянку», «Дай Боже», ну это же уже обращение к Богу. Это, вот это как раз... И при этом ты говорила, что они выкликали весну, они вызывали весну.
Да.
Так вот,
да.
Они вызывали весну, или они просили Бога, или и то, и другое? Если спросить, то не смогли бы провести границу.
Ну, здесь как раз соединение, да, сложно разделить. Потому что есть, например, жнивные песни, где тоже там есть такие слова, даже вот соседка, например, сейчас что-то делает на поле, а проходит другая соседка, «Боже, поможи», говорит. Угу. Ну и все, в виде пожеланий. И в песнях тоже есть там «Ой, дай Боже, там это жито сжать», например.
Как они ухитрялись? Смотри, здесь и хороводы, и здесь и радость. Но ведь после Масленицы наступает Великий пост.
Да.
И потом, и, соответственно, это время воздержания, дальше подготовка к Пасхе, время скорби. Или это не было настолько близко для вот, сельских жителей?
Опять же, в разных местностях по-разному. Я знаю, что в России пост — это суровое время, и действительно можно было петь только духовные стихи, и то дома. Относительно Украины центральной, то, что я знаю, я могу сказать, что запрещались какие-то веселые песни, запрещались собрания такие увеселительные, то есть какие-то, естественно, свадьбы не праздновались, дни рождения там как-то шумно не отмечались, допустим, не пелись какие-то шуточные, там, лирические. Но если это очень функциональные песни, да, в данном случае призывание тепла и урожая на землю, то их необходимо было петь в строго отведенное для этого время, и все.
То есть ты говорила об этом, я думаю, что услышал, но хотел бы проверить, правильно ли я услышал. Вот было различие, это проведено между развлекательными песнями и функциональными песнями.
Да, да.
Вот немножко об этом подробнее, потому что нам-то порой бывает трудно понять. И для нас, ну, грубо говоря, если я прихожу на концерт, какой-то хор, какой-то ансамбль, он поет песни, у меня всегда ощущение, ну да, просто чтобы меня развлечь. А это ведь было основано на верованиях. Вот функциональные песни, и ведь не только песни. Функционально могло быть что и зачем?
В фольклоре существует понятие, словосочетание «магическая функция». То есть, если это веснянки, это призыв весны. Если это на радуницу или зеленый тыждень по-украински, зеленая неделя, там русалки по народным верованиям. Опять же, были специальные песни, отгоняющие русалок, например. Еще в народе были песни, которые призывали тучи, если долгое время была засуха, чтобы пошел дождь. Либо, наоборот, песни для того, чтобы отогнать тучи. Если слишком много дождя, и нужно немножко подсушить землю. И эти вещи работали. Были еще обряды по вызыванию дождя. Тоже цепь действий разных. Там и мак бросали в колодец, и шли по селу. Вот как такой ход.
Я задам вопрос. Я не знаю, есть на него ответ или нет. Я не знаю, есть он у тебя или нет. Смотри, я понимаю, откуда это происходит. Это происходит из язычества, это происходит из многобожия и обращения к силам природы, к божествам и так далее. Но вот когда вот это пели, да, ну, по крайней мере, в тех вариантах, в которых ты это собирала, они понимали, кому они это поют?
Конечно. Я бы сказала, что ключевой момент, опять же, в начале было слово. То есть это сила слова. Они прокрикивали как бы эти слова, потому что известно, что календарные песни, они не такие, как лирические, плавные, протяжные, мягкие. Это практически скандирование на очень высоких как бы нотах, да. Вот, очень ритмичные песни, такие как что-то среднее между кричалками там, и каким-то вот маршем. Это действительно...
Такой древний рэп.
Да, да, возможно.
Кричалки, марш.
Да, ну это на очень большом напряжении голоса, на таком вот граничном уже или пограничном диапазоне, вот когда кажется, что человек вот сорвет голос, но так было положено. Вот, и это создавало определенную энергию, которая, да, посылалась вот туда. Люди в это верили. Правда или нет, мы не знаем, но верили. У меня был случай, когда я со своим фольклорным ансамблем пела как раз песню, которая «Дождь призывает». Ну, мы в рамках выступления на фестивале. Вот. Совершенно солнечная стояла погода, жара, и вот пошел дождь. И так было не раз.
То
что-то в этих песнях заложено.
Здесь происходило некое духовное действие, люди могли не очень понимать, что это такое, но они становились участниками этого. Как это все... Опять, я не знаю, есть ответ на это или нет, потому что для меня, конечно, какие-то из этих вещей известны, какие-то не очень, да? Как это все могло существовать? Вот смотри, вот село, вот церковь в селе, вот наставление, вот люди ходят... То есть что, вот реально один и тот же человек мог пойти в церковь, там, не знаю, в воскресенье, или вот с утра пойти в церковь, а потом этот человек или эта группа людей могли петь песни, призывающие дождь, или это в селе, не знаю, две партии людей, две группы людей, одни в церковь ходят, другие дождь призывают. Что скорее?
Скажем так, в последнее время, конечно, появились люди, которые ходят певчими в церковь и говорят, нет, мы этого всего не признаем, там, народного. Таких единицы, а в основном, конечно, да, все ходят в церковь, все там поют, у всех дома иконы обязательно, конечно, есть, да, там, в почетных углах и не только, вот, но это не мешает там, на Троицу тут же там, плести венки из вербы, бросать их на воду, там, обходить кладбище три раза, там, устраивать костер очистительный, опять же, по традиции полагается, после посещения предков на кладбище. Вот, прыгать
посещение
через
него. Предков... А, ну да.
Да.
Ага. То есть опять посещение предков как часть языческая, которая соединилась с христианством, все это так переплетается, да. И потом мы начинаем удивляться, а что человек делает? А он делает это потому, что ну вот оно так издревле соединено для него, и разделить это
сложно. Потому что это древние традиции, традиции его предков, которые он, не будучи горожанином, кто попадает в город, тому легче оторваться и уже забыть все, потому что жизнь меняется.
Так, а я не случайно начал
сегодняшний
рассказ?
Они на своей земле
рассказ.
Живут, извините, если по нескольку сотен лет они продолжают эти традиции.
Я не случайно начал разговор о том, чувствуешь ли ты приближение весны, потому что, ну, ты сказал, вот в городе, да, и вот как-то это меньше чувствуется вот в этом отрыве. И, наверное, нам, христианам, городским жителям, сложнее понять тех людей, которые живут в маленьких городах, в маленьких селах, то, с чем они встречаются. Хорошо, мы возвращаемся к весне. А песни, вот кроме функциональных, были и развлекательные. Можно, я сейчас попрошу то, что, наверное, не должен был попросить, но это можно сделать, наверное, не полный голос и все-таки чуть-чуть отстранившись от микрофона. Немножко показать, как это звучит, Ну, действительно, не в полный голос. Если ты покажешь полный голос, нам уши заткнуть придется в этой нашей маленькой студии, которая, в общем, для беседы больше оборудована.
Я могу показать кусочек «Веснянки», чтобы слушатели поняли, о чем речь.
Ну, давай попробуем.
Ой, дай Боже весну почать, дай на те лето звелечу.
И это молодежная культура.
Да.
Вот если брать, опять-таки, я тут уже упоминал рэп, наверное, это плохая аналогия. Известно, опять, я задаю вопросы, мы не проговаривали эти вопросы, я понимаю, что, может быть, на них нет ответа. Если мы берем современную молодежную культуру, существует определенная разница поколений, и более старшее поколение слушает молодежные песни и говорит: не-не-не, так в наши времена не пели, это все неправильно. Вот лет 100 назад, 200 лет назад, можно себе представить, что было время, когда вот эти вещи были прогрессивными, а пожилые люди говорили: не-не-не, так не пели. Или там другой механизм передачи, механизм от пожилых к молодым, и, соответственно, вот это вот движение, когда, не знаю, привнесено что-то из другой страны, из другой земли, этого не было, поэтому вот этого противостояния поколений тоже не было.
Очень интересный вопрос, спасибо. Во-первых, хочу сказать, что пока крестьянская община существовала как замкнутая до отмены крепостного права, то было меньше вливаний в местный фольклор из иных каких-то источников. После 1861 года, да, отмены крепостного права, мы знаем, что начинаются активные контакты села с городом.
Да.
Городские песни попадают в сельскую среду. И часто не самые высоконравственные, высокохудожественные и так далее. То есть это какой-то кафе-шантанный репертуар, это новомодные романсы городские и
авторские.
И это
молодежь подхватывает.
Да, и подхватывает это молодежь, потому что психология человека такова, что, находясь в юном и молодом возрасте, он стремится ко всему новому, он стремится оторваться от своих корней, от того скучного, как ему кажется, то, что там вот родители, бабушки, дедушки поют. Этот процесс был в селе. Я его описала, кстати, в своей книге о поздней лирике. У меня вышла в прошлом году монография. Это было всегда. Старики ругали молодежь за то, что те поют плохими голосами, плохо, плохие песни. Потом проходило какое-то время, а в сознании молодежи все равно были песни стариков, и эта же молодежь становилась уже мастерами пения, как их называли слушатели, и она приходила, все равно возвращалась к песням своих матерей и бабушек.
То есть был какой-то период в жизни, когда вдруг начинало что-то как-то вот манить, и люди возвращались к корням? Побродив.
Да, это зрелость, это зрелость, да. То есть молодость, юность, она всегда... Люди интересуются,
такой,
да, всем, что вокруг происходит, новинками. И в украинских селах больше новые элементы привносили, как ни странно, юноши, потому что они уходили многие...
Заработки, наверное,
Не только. На службу в армию. Да. Вот, российскую армию, где пелись русские всякие солдатские строевые песни. Они приезжали в село после города, после службы в армии, уже считалось почти как городские франты. Они
и они вот это
песни,
пели.
Они кичились этим страшно. И девушки, и женщины их ругали за то, что они... вот всякую гадость.
Привез тут,
примитивную, да, поют, вместо того, чтобы держаться своих. А девушки и женщины, как раз женский слой, всегда держал традицию, на них держалась.
Ну, правильно, потому что там все-таки мобильность-то была меньше, они, соответственно, жили у себя в своих местах и прочее. А танцы, и вот хороводы... Сейчас вспоминаются, опять мне, как городскому жителю, знакомому с литературой, с художественной, вспоминаются сюжеты, и гоголевские сюжеты, и не только гоголевские, скажем, та же самая «Снегурочка». По песням, по танцам можно было определить географию? Иными словами, вот костюм, песня, танец, движение, выражение, слово, при том, что ведь... эти самые деревни, они были достаточно обособленные.
Угу.
Вот Запад-Восток, я понимаю, насколько, вот, сформулирую вопрос так, насколько по песне, по танцу можно было определить географическую принадлежность вот этой части фольклора, вот этого явления? Или все-таки была достаточно взаимосвязь, взаимопроникновение, когда, в общем, уже неважно где, вот такая мини-глобализация, если хочешь.
Ну, тут разветвление в вопросе, потому что танцы, они заимствовались часто, переносились, потому что с конца XIX века, опять же, пришли в традицию гармошки, вот, в огромном количестве, пошла на них мода, и, собственно, все то, что игралось под гармошку, строй музыкальный, mm-hmm. оно, да, игрались и новые танцы какие-то, а вот песни...
Потому что танец
и
проще
костюм,
выучить, да?
Это то, что как раз было на своей земле, они более законсервировали как раз традицию. Вот. Кроме того, что по обрядовым песням можно было вычислить там вплоть до села, допустим, и по костюму. Стиль вышивки, крой, какие-то определенные цвета, какие-то ткани, там, которые были в той местности, там, на ярмарках. Но костюм, вышивка и крой – это основные показатели. У меня есть коллеги в Киеве из моего ансамбля киевского, которые, посмотрев на костюм, могут сказать область, район и приблизительно село, и время этого костюма. То есть это тоже знаки. Песни обрядовые тоже в каждом селе даже могли хоть на ноту две, но различаться, то есть традиция была своя. И более того, до XIX века находила в литературе мысль о том, что и лирические песни в каждом селе определенный текст фиксировался за определенной мелодией. Это потом они начали уже гулять, вот люди уже начали...
Так а как может текст не фиксироваться за мелодией? Есть слова, есть музыка,
да,
и все.
Да, но есть определенный размер, который там человек берет, например, какой-нибудь лубочный песенник, попав в город из села, ему хочется петь, он берет новый так. уже песенник с новыми словами и приспосабливает их под мотив своего села, который он знает. И так возникают как бы новые песни, но они не совсем
новые. Лубочный песенник – это вот ранние издания, да?
То, маленькие что... карманные книжечки для народа, дешевенькие. Вот. Когда появилось много первых таких предпринимателей из крестьян, угу. бизнесменов, ну, которые делали свой бизнес на издании таких.
Да, там, кстати, книг. И христианскую литературу так издавали, книгоношество было да. такое явление.
И Толстого в вольных переводах.
Да, переводах, пересказах. Комикс, это такой вариант комиксов
да.
того времени, на
да,
самом деле.
Конечно.
Это удивительная история. И песенники эти, опять, я поражаюсь, насколько это все живо. Я правильно понимаю, что эти песенники, это были только тексты,
да.
ноты там не печатали.
Да, да.
А я еще застал, я не знаю, застал это или нет, сейчас этого уже нет, это уже ушло на нашей жизни. Я еще застал в наши школьные времена, это город, парни этим занимались девчонки. Они писали тетрадки, песенники.
Альбомы это называлось.
Альбомы, да.
Да, и в нашем детстве было. Да.
Вот просто тексты ты берешь... И, соответственно, предполагается, что мелодию ты знаешь, но они могли мелодию не знать, или они могли просто взять из своего села, подставить, и, соответственно, получается один и тот же текст, много разных мелодий, такое бытование традиции.
Да-да-да, традиция такая была, и еще Горький после революции...
Еще Горький,
написал,
совсем недавно.
Да-да, каких-нибудь 100 лет назад ага. написал, что очень хорошо новые революционные тексты продвигать с помощью старинных мелодий. Ну, так они легче и быстрее приживутся в народе. Это была вообще политика идеологическая.
Я скажу, что ну, и не он да. это придумал, и
возможно,
вот
да.
использование уже существующих мотивов для христианских песнопений, и у православных это было, Лютер этим занимался уже.
Сумароков даже, песни на голос, да,
да.
определенные.
Мы сейчас например. Сделаем вот что. Мы все-таки подходим постепенно к празднованию Пасхи, потому что это явно весна, но тут не все просто. Я хочу дать тебе немножко времени подумать, поэтому сформулирую вопрос сейчас, потом мы сделаем нашу коротенькую отбивку, а потом уже вот попытаешься на него ответить. Смотри, когда мы говорим о Пасхе, Христовом воскресении, с одной стороны, мы знаем основу этого праздника. Это смерть и воскресение Иисуса Христа. Это mm-hmm. история, которая написана в Библии. С другой стороны, если мы возьмем современное понимание городского человека, особенно человека далекого от христианства, то там безобразие полное. Угу. Там пасхальный этот заяц-кролик, вместе с пасхальными яйцами, вместе с еще множеством всяких атрибутов. Ну, кролик явно, насколько я понимаю, все-таки западное заимствование. Да, да, да. Вот, это ясно. Но, в общем, такое объединение всего вокруг праздника. Что сопутствовало Пасхе, как осмыслялась Пасха вот в селах, украинских селах, российских селах, то, что ты исследовал, то, что тебе знакомо. Было ли это полностью, ну, скажем, библейское понимание? Или там были свои зайцы-кролики, которые из других традиций и которые вот смешивались, соединялись с библейским контекстом? Мы сейчас делаем коротенький перерыв. Я напомню, что с Натальей Сербиной мы сегодня беседуем. Фольклорист, музыковед, исполнитель. И мы в радиогостиной вернемся буквально через несколько секунд.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Тут у Натальи был вопрос. Я попросил, чтобы она его задала в эфире. Она спрашивает, почему я не сказал. Скажу, что она кандидат искусствоведения. Кандидат искусствоведения. Сказал?
Хорошо.
Вот, про зайцев-кроликов, Пасху. Для, вот, по крайней мере, в тех областях, которые ты знаешь, которые ты исследовал. Пасха — это было что?
Пасха, во-первых, это, конечно, был огромный праздник, когда все шли в церковь, когда все шли с корзинками, с едой. Вот.
С едой, чтобы вместе поесть.
Накануне готовились долго, то есть убирались хаты, белились, вот, элементы ремонта, порядок наводился идеальный. Красились яйца.
Подожди, я сейчас остановлю.
Дохристианский символ жизни.
Вот, у нас этого уже в семье, ну как, не остается, а я помню мою маму, которая всегда... Она была неверующей, она была, ну, таким советским человеком, но перед Пасхой надо вымыть окна,
да.
Перед Пасхой надо навести порядок, и Пасха, и опять, то есть это восходит туда, это так оно работало в селах еще.
Чтобы чистым прийти к празднику.
Вот.
А в народе, опять же, весну точно так же встречали, то есть тот же праздник Масленицы. Это не просто гуляние на площади с поеданием кучи всего там блинов.
Да, которые мы быстренько купили в фастфуде, к тому же.
Да, да, да. И не гармошки с балалайками, и не пляски, а это уборка дома, это уборка двора, лишнего мусора, сжигание мусора, ненужных вещей. Вот. То есть это очистка.
То есть ты сначала поработал... А потом уже ты иди блины кушай.
Конечно.
А вот, а не пошел быстренько с карточкой, там расплатился, да, вот покушал блины, о, отпраздновал Масленицу.
Нет, это подготовка к новому этапу, к новому году, к новому периоду жизни, чтобы его в чистоте встретить и с хорошим качеством.
Понимаешь, но на это, вот от этого вполне можно отталкиваться, когда мы говорим о том, что Христос – Пасха наша, да, о том, что Христос очищает нас. Вот об этом, ну, скажем так, здесь очень, очень хорошо на это ложится именно христианское слово. Потому что на то, что вот давайте-ка мы просто пойдем и непонятно зачем куда-то сходим, оно не ложится. А здесь именно подготовка к году и понимание того, что Бог нам дает. Пасхальные символы, значит, яйцо.
Да.
А было что-то еще? Или, в общем, один такой центральный?
Ну, яйцо и выпекание хлеба. А хлеб, опять же, он у нас тянется из зимы, потому что у славян, у многих народов, Чехии, Словакии, Календа это, или Коляда, это круглый хлеб, который, опять же, выпекался. Ну, может, и не только на Новый год, но в принципе, это хлеб. И хлеб круглый, потому что он связан с солнцем, солярный символ. Но там об этом много можно говорить, это вопрос этнографии.
Но при этом Христос говорит, я есть хлеб жизни, и мы принимаем хлеб, и мы принимаем чашу в Евхаристии, в хлебопреломлении. И опять-таки наполнение новым смыслом уже существующих символов, но нужно, чтобы было что наполнять. Круглый хлеб, который им, насколько я понимаю, им делились, да, то есть это вот собирались люди для того, чтобы
конечно,
его кушать
да,
вместе.
Да,
они его преломляли.
По родственникам ходили, да, как раз обход домов, но родственников.
Подожди, обход делались. Домов, это же все-таки Рождество, это вот
кредование
или это другое?
Нет, есть понятие в фольклоре волочебников. Это люди, которые ходили по дворам и пели волочебные песни. Ну, конечно, от слова «волочиться», то есть ходить по дворам, но они пели поздравительные песни с Пасхой волочебные. И одну из них мне даже посчастливилось записать несколько лет назад.
Вспомнишь, нет?
Ну, так, фрагментик. «Ой, на рыночку, дай нам урожечку, Христос воскрес, Сыне Божий». Там лежала Бруся, Бруся новая, Христос воскрес, Сыне Божий. А на тех же Брусях старики сидели, Христос воскрес, Сыне Божий. Старики сидели, раду радовали, Христос воскрес, Сыне Божий. Вот.
Тут и... такое, слушай, я сейчас представляю себе этих стариков, которые сидят на
что, и совет держат.
И совет держат на брусьях, на бревнах они, угу, конечно.
Ну, брусы,
да,
брус дерева
толстый. А, вот, и вот интересно тут такое переплетение, да, с одной стороны, такая реалия жизни того времени, и в нее вставлен этот припев «Христос воскрес, Сыне Божий». Угу. А, вот, переплетение современных реалий, современных для певца, для исполнителя, и провозглашение христианского слова. А еще сейчас пришла в голову мысль, не знаю, наверное, это совсем странно будет звучать, но вот смотри, мы сейчас во времена соцсетей на Рождество, на Пасху делаем посты, в смысле не пост, Великий пост, да, а то, что мы постим. Угу. И вот мы прославляем Господа, мы поздравляем, и мы хотим, чтобы у нас ну, больше народа этот пост посмотрели. Так тогда не было соцсетей, а надо было выйти... И надо было пройти по знакомым, да, по родственникам. И надо было пропеть погромче.
Да.
И вот это такой пасхальный постинг, такое поздравление, которое ориентировано и на вот поддержание вот этого общения, на поддержание праздника.
Да, просто раньше в селе могло быть два рода всего.
В смысле?
У меня была экспедиция, я зашла в село, у них всего две фамилии. Я говорю, больше нет? Нет, у нас вот как бы вот две семьи. Все. А село было большое. То есть раньше были все родственники в семье, и когда девушка звала на свою свадьбу невеста, односельчан, это практически все ее родственники были, могли там 200 человек или 300.
Ну,
как
род
Адама, да, это один род. Это в городе сейчас уже смешано, перемешано, и национальности разные люди, и они чужие, и поэтому они разъедены. А в селе зачем интернет, если можно было обойти просто вот соседние хаты, всех поздравить, угостить, обменяться там. Да, этими пасхальными.
Ну и тогда вот это вот слова о том, что не выходи замуж за чужого, их было достаточно легко вот исполнить, потому что род мог быть большой, да. Они находились в этом селе, они все рядом.
Часто запрещалось за чужаков выходить, даже из соседнего села строго контролировалось.
Опять вопрос, на который, не знаю, можно ответить нет. Яйца красили, их как-то разрисовывали, если красили, известно ли чем красили? Или вот, это более поздняя история?
Вот лука до коры, это народные, такие природные красители, разрисовывали очень даже. Была своя техника расписывания писанок, была специальная такая металлический наконечник, насаженный на палочку какую-нибудь, и воском в несколько этапов расписывали яйца очень виртуозно. Это тоже богатая очень традиция. Вот, и центральная Украина, и западная, вот, и там были предметы искусства просто.
Что рисовали?
Разные мотивы, растительные орнаменты в первую очередь, вот, могли там кресты уже позже какие-то, но там достаточно сложные орнаменты, очень разные.
И вот сохранение всего этого, нет, мы сейчас к этому перейдем, у нас не так много времени осталось, ну ладно. Я правильно понимаю, что время свадеб, это все-таки было уже потом. Собрали урожай, ну и тогда, соответственно, да. Вот. А весна — это время...
зарождения чувств.
Вот.
Завязывания отношений.
А каких-то. Скажи мне, пожалуйста, была у них любовная лирика?
Конечно. Они пели лирические песни, весной уже можно было. Когда потеплее...
В смысле, весной уже можно, а что, зимой еще нельзя?
Ну, как-то нет. Ну, теоретически можно было на вечерках, которые проводились в
часто
домах.
Часто в городе в любой момент радио включил и поют.
Да, ну вот весной любовные мотивы как раз уже в веснятках появляются. И девушки начинают дразнить молодых людей вот разными там словами. Вот.
В смысле дразнить?
Дразнить, передразнивать.
Обидно дразнить?
Она ще хлопці, она ще хлопці, вбили жабу на колодці, вбили жабу на колодці, вбили жабу на колодці, поділили по лапки. Если...
Подождите, еще раз, что они
это
сделали?
Это поют девушки, убили жабу.
Купили жабу. Жабу, так.
Нет, убили.
Убили.
Убили, начали делить по лапке, значит, кому по лапке, кому лапка, тот с девушкой будет ходить, а кому целое тельце... того старая баба будет любить.
Какой кошмар.
Вот.
Бедные.
Ну, вот издевались, придумывали всякие вот дразнилки.
Так эти дразнилки так. На самом деле для того, чтобы раззадорить.
Конечно, конечно.
Понимаю.
Это кокетство же... такое женское.
Да, это же еще надо было спеть, соответственно.
Конечно.
Вот, и соответственно, дальше выстраиваются отношения, и вот, ну, в таком... В усредненном варианте, я понимаю, что усредненный вариант, он всегда усредненный. Спрошу так. Вот от этого завязывания отношений, можно ли сказать, что время от этого завязывания отношений до свадьбы, это были вот эти полгода, от весны до осени? Или они тоже могли, как сегодня, допустим, 2 года встречаться, 3 года встречаться, потом создавать семью? Потому что я понимаю, что, в общем, некогда было встречаться так долго, надо было вперед идти, надо было семью создавать. Известно что-то по этому поводу? Можно прокомментировать?
О, это сложный отдельный вопрос, я так не скажу.
Хорошо.
Наверное, были разные случаи. Бывали же случаи, когда жених уходил в армию, девушка его ждала.
А, кстати, вот, да. Кстати, да. Кстати, да. И вот последние, ну как последние годы, 20 век, люди, которые собирают фольклор сейчас, в наше время, они ведь имеют дело с чем? Они имеют дело с историей, когда было долгое советское время. Вот в советское время к этому народному фольклору как к нему относились?
До 80-х годов запрещали изучать все, что связано с Богом, с религией. То есть, например, пласт лирництва, да, от слова «колесная лира», которым я занимаюсь.
То, о чем ты говорил.
Он был вообще в забвении, потому что лирники пели о святых, о Христе, духовные стихи, это все религиозная тематика. Этого всего как будто бы не было. Более того, интересный случай был у меня в экспедиции, рассказывали сами женщины пожилые, что они приехали как-то на смотр областной художественной самодеятельности, это традиция в селах. Вот, бабушек обычно к какому-нибудь клубу присоединяют, условно говоря, для культмассовой работы. Вот, они ездят, выступают, поскольку они всю жизнь дружат между собой, поют. И вот они приехали на конкурс, какие-то жнивные песни нужно было спеть, и там они спели, что там, ой, женчики, женчики, до межи, да, межа, граница, ой, Боже, вам, женчики, поможи. И они пели лучше всех, но соседнее село спело без этих слов «Боже», и жюри говорит, если выбросите слова о Боге, мы вам дадим первое место. Они говорят, нет, мы слов выбрасывать не будем, это старинная песня, и вообще зачем выбрасывать. И бабушки с такой обидой говорят, и вот тем дали, значит, первое место и часы, а нам не дали эти часы. Потому что мы Бога не выкинули, говорит, из песни.
Но люди отстояли песню, отстояли упоминание Бога. Тебе буквально 30 секунд у нас осталось. Тебе исследование прошлого, исследование фольклора, насколько помогает понимать настоящее, то, что ты видишь в людях сегодняшней молодежи, допустим, в том же селе?
Скажем так, изучение фольклора и песен дает какую-то глубину жизненную, мне так кажется. Потому что мало того, что ты... Мы же не только слушаем песни, но и жизненные истории, и видим, как человек живет, это быт, и понимаем, насколько это мудро и красиво устроено, и насколько иногда безобразно живет человек в городе.
Когда мы приходим и говорим о Христе, важно не только говорить, но, как Павел в Афинах, и слушать, и понимать, на какую почву падает то семя, которое мы сеем. Сегодня мы увидели почву, понравилось. Не понравилась она, это ваше дело, друзья. Но это реальность. Наталья, спасибо огромное за участие в эфире.
Взаимно, спасибо.
Наталья Сербина, фольклорист, кандидат чего?
Искусствоведения.
Искусствоведения. Ирина Латышинская за пультом. Всем пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.